что бы это такое значило? — воскликнул вдруг доктор Мортимер. Круглая возвышенность, покрытая вереском, открылась перед нами среди выдающейся части болота. На вершине ее мы увидали всадника. Он выделялся в воздухе резко и отчетливо, как статуя на пьедестале, мрачный и безмолвный, с винтовкой наготове. Заметно было, что он наблюдал за дорогой, по которой мы проезжали. «Что это значит, Перкинс?» — спросил кучера доктор Мортимер. Возница, повернувшись немного в нашу сторону, пояснил. «Вот, видите ли, сэр, из Принстаунской тюрьмы убежал преступник. Это случилось 3 дня тому назад, и с тех пор стража стережет все дороги и все станции. Но еще никто не заметил никаких следов преступника. Могу вас уверить, сэр, что здешним фермерам это очень не нравится. Но, сколько мне известно, они получат 5 фунтов, если доставят сведения о преступнике. Положим, сэр, но едва ли возможность получить 5 фунтов может служить достаточным утешением при возможности оказаться с перерезанным горлом. Это ведь не то, что какой-нибудь заурядный преступник. Этот человек на все способен. Кто же это? Это известный ноттингхильский убийца Селден. Мне известно было это дело, так как им интересовался Холмс в силу необычайного зверства преступления и бесстыдной грубости, отличавшей все действия злодея. Только потому, что сомневались в здравом рассудке преступника и предполагали его невменяемость, смертная казнь была заменена пожизненным тюремным заключением. Шрабан поднялся на вершину холма, откуда предстало на громадное расстояние тянущееся болото, на котором местами торчали громадные каменные глыбы. С болота подул на нас холодный ветер. Там, где-то в этой мрачной трясине, прячется внушающий ужас человек, забравшись в нору, как зверь, преисполненный дикой злобы против всего человечества. Это окончательно усилило мрачные впечатления, производимые серой пустыней, пронизывающим ветром и омраченным тучами небом. Даже Баскервиль стал молчалив и плотнее застегнул свое пальто. Позади, за нами, еще виднелась плодородная местность. Поглядывая на нее, мы видели, как под косо падавшими лучами солнца ручьи казались золотыми нитями, и золотом отливались свежевспаханная красноватая земля и зеленая широкая гирлянда лесов. А впереди нас дорога становилась все более и более мрачной и неприветливой, проходя над громадными сероватыми откосами, образованными обвалившимися камнями громадных размеров. Изредка мы проезжали мимо коттеджа с каменными стенами и крышей. Не видно было ни малейших признаков каких-либо вьющихся растений, так что ничто не смягчало резких очертаний этих построек. Вдруг мы въехали в чашеобразное углубление, в котором кое-где разбросаны были захеревшие дубы и ели, в течение многих лет исковерканные и согнутые свирепыми бурями. Среди деревьев высились 2 узкие башни. Кучер, указывая на них бичом, промолвил: «А вот и Баскервиль-Холл». Новый владелец этого поместья привстал с раскрасневшимися щеками и разгоревшимися глазами. Через несколько минут мы подкатили к воротам парка, представлявшим собою какую-то фантастическую плетенку из железа с пострадавшими от непогоды столбами, поросшими мхом, на вершине которых красовались кабаньи головы, составлявшие принадлежность герба Баскервилей. Старая сторожка была уже не что иное, как груда черного гранита и брусьев. Однако против нее находилась неоконченная новая постройка, представлявшая собою первое употребление вывезенного сэром Чарльзом южноафриканского золота. Шарабан въехал в аллею, и снова шум колес был заглушен толстым слоем опавших листьев. Старые деревья образовали точно туннель над нашими головами. Баскервиль вздрогнул, когда мы проезжали длинной темной аллеей. На окраине ее, точно привидение, смутно выделялся дом. «Это случилось здесь?» — спросил сэр Генри почти шепотом. «Нет-нет, Тисовая аллея находится с другой стороны. Молодой наследник, мрачно осматривая все кругом, сказал: «Нет ничего удивительного, что дяде жутко казалось в этом месте. Всякий может чувствовать себя здесь не по себе. Не позже, чем через полгода, я устрою здесь целый ряд электрических фонарей, и дом сделается неузнаваем, когда подъезд будет освещен». В конце аллеи была большая площадка, окаймленная дерном, и, подъехав к ней, мы увидели дом. Хотя начинало темнеть, но я приметил, что из середины его, хотя постройка была тяжела и мрачна, выделялся несколько только передний фасад. Весь фасад был покрыт плющом, за исключением тех мест, где были окна или помещались щиты с гербами. От центральной постройки выделялись две башни, древние, зубчатые, со множеством бойниц. Гораздо более новые сооружения соединялись с башнями как с левой, так и с правой стороны. Они были из черного гранита. Довольно тусклый свет проходил из окон с весьма частыми переплетами, а из дымовых труб на шпице крутой крыши велась одна только струйка дыма.
«Добро пожаловать в Баскервиль-Холл!»
Так приветствовал нового владельца, выступивший из тени портика, высокий мужчина. Он открыл дверцы шарабана. На желтой стене передней отражалась тень женщины. Она тотчас вышла и помогла мужчине взять наш багаж. «Вы ничего не будете иметь, сэр Генри, против того, если я сейчас уеду прямо домой? Жена ждет меня».
«Почему вам не пообедать с нами?»
«Нет, благодарю, мне необходимо ехать. Нет сомнений, что у меня скопилось много работы там, дома. Я бы охотно остался и показал вам дом, но Барримор исполнит это лучше меня. Покойной ночи, и, пожалуйста, никогда не стесняйтесь посылать за мною и днем, и ночью, когда бы я вам не оказался нужен». Едва сэр Генри и я вошли в переднюю, и затворилась за нами тяжелая дверь подъезда, как уже вдали аллеи не был слышен шум колес экипажа, увозившего доктора. Мы вошли в красивое помещение, просторное и высокое, с потолком из старого черного дуба. В большом, очень старинном камине пылал огонь. Так как от продолжительной езды при очень свежей погоде у нас онемели руки, то как сэр Генри, так и я поспешили протянуть их к огню. Вслед за тем мы начали осматриваться кругом. Высокие и узкие окна с тусклыми стеклами, дубовые стены, кабаньи головы, гербы. Все это казалось мрачным при слабом освещении, висевшей посередине комнаты лампы. Это именно такая обстановка, как я всегда представлял себе. Не находите ли вы, что это выглядит весьма характерным для дома старинного рода? — спросил сэр Генри. Когда задумаешься над этим и вспомнишь, что в этом замке еще 500 лет тому назад жили кровные предки, эта мысль вызывает во мне какое-то торжественное настроение. Я приметил, что на загорелом лице сэра Генри появилось выражение, напоминавшее детский восторг. В эту минуту он стоял посреди комнаты, освещенный прямо падавшим на лицо его светом лампы. В это время возвратился обратно Барримор, размещавший багаж в наших комнатах. Он стоял в почтительной позе в совершенстве знающего свое дело слуги. Наружность его невольно обращала на себя особенное внимание. Высокий рост, ровно остриженная черная борода, бледные тонкие черты лица делали его очень красивым. «Прикажете, сэр, тотчас подавать обед?»
«Да разве он уже готов?»
«Будет готов через несколько минут. В комнатах ваших приготовлена теплая вода. Как я, так и жена моя, сэр Генри, будем считать себя осчастливленными оставаться у вас до новых ваших распоряжений, потому что, конечно, вы признаете, что при новых условиях дом этот будет нуждаться в значительном количестве слуг».
«Какие же это новые условия?»
«Я имел в виду, что сэр Чарльз жил чрезвычайно уединенно, и мы были в силах удовлетворять его требованиям. Между тем, вы, совершенно понятно, захотите видеть у себя гораздо более многочисленное общество, а, следовательно, потребуется и другого рода домашнее хозяйство».
«Да разве вы и жена ваша желаете меня покинуть?» если только это не причинит вам затруднений, сэр.